Анфису Петровну Козыреву убил Прохор Громов. Услыхав эти страшные слова, Иннокентий Филатыч отъехал вместе со стулом от сидевшего против него следователя, и улыбавшееся лицо его вдруг стало удивленным и серьезным. «Да-да-да», – нагнулся к нему следователь, вытягивая шею. «Прохор Громов – убийца». И несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу. Взгляд следователя уверенный и твердый. Иннокентий Филатыч тихо, на цыпочках, поскрипывая смазанными сапогами, отошел в темный уголок, приложил к 300 еще 200 и вернулся к столу. «Это что?» 500. Следователь смахнул со стола деньги на пол. Иннокентий Филатыч, ползая по полу, смиренно подобрал их, положил в бумажник и тут же приготовил на всякий случай 2 по 500 с изображением Петра Великого. «Какие же суть главные улики против Прохора Петровича?» — тенарком спросил Иннокентий Филатыч Груздев и снова сел на краешек раскаленного, как кухонная плита, стула. «Главная улика – это логика», — сказал следователь. Он надолго закашлялся и вставил под мышку термометр. «Вы, милейший, сами подумайте, кому была выгодна смерть Анфисы Петровны? Отцу Ипату не нужна, приставу не нужна, нам с вами тоже не нужна. Теперь так, ни для кого не секрет, что старик Громов хотел жениться на Анфисе Петровне и что она требовала перевести на ее имя все имущество и весь капитал, в том числе и капитал Прохора. Это доподлинно известно следствию. Известно также следствию и то, что Прохор Петрович хотел через женитьбу на дочери купца Куприянова приумножить свои капиталы и заняться промышленностью в широком масштабе. А вы знаете, какие у Прохора Петровича глаза? Нет? Вы знаете? У Анфисы ж Петровны был припрятан какой-то документик один важный. Учитель показал, что он сопровождал Анфису в город. Она ехала с этим документиком к прокурору, но их догнал Прохор Петрович, и поездка к прокурору не состоялась. Не знаю, добыл ли Прохор Петрович тот документик у Анфисы, но мне совершенно ясно, что он документика того весьма боялся. Вы понимаете, по какой причине? Боялся шантажа со стороны Анфисы Петровны. Понятно? Яснее ясного. Опасливо и хитровато улыбнулся Иннокентий Филатыч. Только дозвольте вас по-приятельски спросить. Кто видел этот Анфисин документ? Учитель видел? Вы видели? К сожалению, ни учитель, ни я документа не видели. Ну, значит, его и не было. Бабьи запуги это, сказки. Анфиса выдумала. При этом Иннокентий Филатыч тотчас же с 1000 скостил в уме 500 рублей, а следователь опять закашлялся, потом сказал хриплой фистулой: «Я не утверждаю, что мадам Козырева убита Прохором Петровичем лично. Он мог для этого дела приспособить и другого кого-нибудь, например, Ибрагима». Иван Иванович Голубев, следователь, жил один. Два его сына служили в Москве, в Томске. Жена умерла давно. Сам он 3 года тому назад был с понижением переведен сюда из города Крайска. Вышли какие-то служебные размолвки с прокурором. В Крайске он водил хлеб-соль и с семейством Куприяновых, и с Иннокентием Филатычем. «Чайку», – предложил хозяин. Кирпичный чай, вскипевший на керосинке, ароматичен, крепок. Гость положил в стакан 2 больших куска сахара, сказал: «А, по-моему, вы, любезный мой Иван Иванович, не правы. Ей-богу, не правы. Ни черкесец, ни Прохор Анфису не убивали. Убил ее тот, что сгорел. Может быть, хахаль ее, царство ей небесное. А может, и не он. Может, каторжник какой, бродяга из тайги. Мало ли их тут шляется. И убил с целью ограбления. Помните-ка это? А ежели так, то фють, концы в воду, и все чище чистого обелятся сразу. І вам, окромя ніжайшей от громових благодарності, никакой канітелі. Подержите-ка, говорю, вы это в уме, зарубите-ка это на носу. Иннокентий Филатыч даже сглотнул от удачно пришедшей ему мысли и заерзал на стуле. Ну, а скажите, ради бога, вы тщательно производили обыск у покойницы между ее смертью и пожарищем, будь ему неладно, настораживаясь и побалтывая ложечкой в стакане, спросил купец. Что это? Допрос? Прошу вас, Иннокентий Филатыч, без допросов. И вообще, я не должен бы вам... Какой к шуту допрос? Что вы? Замахал на него клетчатым платком купец и облегченно посморкался. А просто так. Черные глаза его сегодня на особицу лукавы. В них горел купеческий хитрый ум. Белая борода аккуратно подстрижена. Румяные пухлые щеки в густой серебряной щетине. Седая голова непричесана вихраста. На толстой шее бронзовая медаль. Пальцы рук коротки, но зоркие и блудливые. Перстень с бирюзой, поношенный сюртук, сапоги бутылками ловко начищены ваксой молнией. Так как же? Был перед пожарищем обыск-то. Следователь отхлебнул чаю, убавил огонь в лампе и уставился взглядом в угол, в тьму. По правде вам сказать, я, к сожалению, дал маху. Обыска перед пожаром не было. Да и кто мог предвидеть пожар? Не было, привскочил купец с обжигающего стула и из 500 рублей мысленно отбавил еще 200. Следователь вынул из-за рубахи термометр и стал его внимательно разглядывать. В сущности, сказал он, производить обыск было бессмысленно. Об имуществе убитой осведомлен лишь Петр Данилович, ну еще, пожалуй, его сын и только. А они оба больны. Так что путем обыска вряд ли предварительное следствие могло установить факт похищения имущества у пострадавшей. 38,6. Опять вверх пошла. А документик? Вновь подскочил купец. Ведь тот документик мог в лапы вам попасть. Вот в чем суть. Следователь неприятно сморщился и промолчал. Потом сказал, слегка ударяя ладонью в стол. Только имейте в виду, этот разговор между нами, и чтоб никому ни-ни. Поняли? Понял. И выходит, значит, так. Иннокентий Филатыч встал, со всех сил потер кулаками поясницу, выпрямился и мелкими шажками пробежался взад-вперед по комнате, чуть задержавшись на ходу у неряшливой кровати следователя. Оправив смятую подушку, он сказал. Выходит так. Убийца грянул из ружья и убежал. Кто-то помешал ему. Не удалось обворовать. А потом, на следующую ночь, взял да и залез опять. Караульного подпоил, конечно, или обманул. Уж я не знаю как. Может, поделиться обещал. Караульный арестован. Значит, залез с отмычкой и стал в торопях хозяйничать. Богатства много, а страшновато. Покойница лежит, отмщенья просит, жуть на душу наводит. Он для храбрости к шкафу, а в шкафу вин, наливок, сколько душе желательно. А жулик – пьяница. Вот и дорвался. Тут ему башку-то и ошеломило, сразу как баран округовил. Здесь сундук, там гардероб, темно, снял лампу с керосином. Да и кувыркнул ее. Вот и... А тут покойница из гроба поднялась, держит его, не пускает. Ну, может, сам к ней приполз, медальоны с нее разные снимать. А огонь пуще, дым, смрад, тут грабителю и карачун. Вот и все. Так или не так? Давай руку. Видишь, я тебе убийцу разыскал. И старик вопросительно захохотал, поблескивая желтыми зубами. «Да, правильно», – раздумчиво проговорил следователь. «Может быть и так. Сейчас, сейчас. Кверху дьявол идет. Кто идет? Температура. Сейчас. Следователь отметил на графике точку и провел синим карандашом черту. Руки его дрожали. 38,6. Нус. И он поднял болезненно раскрасневшееся серьезное лицо свое на собеседника. Вы слышали, что я говорил-то? Конечно, слышал. Нус. Вот так и действуй, а мы тебе. Я, возможно, так и стал бы действовать. Возможно. Но вот в чем дело. Следователь, торжествующе играя густыми бровями и морщинами на лбу, достал с этажерки старенький портфель. Вот видите, газета без уголка. Я взял ее у Прохора Петровича при допросе. А вот и уголочек. Ну что ж из этого? Его нашел я в комнате потерпевший. Он был в качестве пыжа в ружье убийцы. Видите, обгорел с краев. Значит, исследователь поджал губы в уничтожающей гримасе. Ну и что ж из этого? Значит, ну что ж из этого? Мямлил, толокся на месте язык купца. Всерьез испугавшись, он мысленно прибавил к 300 рублям еще 500 и 1000. Вдруг уши его покраснели, жилки забились в висках, зрачки расширились и сузились. «Гляди, гляди!» – резко вскричал он, приподымаясь, и ткнул перстом в окно, за которым мутнел поздний вечерний час. «Отец Ипат, пьяный!» «Нет, кажется, не он!» – повернулся, уставился в окно и следователь. Его крепко лихорадило. «Нет он! Нет, не он! Это дьякон!» «Какой дьякон?» – спросил следователь, протирая глаза. «На поминках из города выписывали. И с монашкой». «С какой монашкой?» «На поминках. Видишь, что он разделывает? Хак-хак-ха!» Меж тем пальцы купца работали с проворством талантливого шулера. Он быстро глотал чай, давился, перхал, кашлял, глотал остывший чай, давился, крякал. Следователь круто отвернулся от стола. «Вот я и говорю», – перехваченным голосом сказал купец, как гусь, вытягивая и втягивая шею. «Вот я и...» «Где?» – будто из ружья выпалил следователь, и охваченные дрожью руки его заскакали по столу. «Бумага, клочок, пыш!» Одной рукой он сгреб купца за грудь, другой ударил в раму и закричал на улицу: «Десяцкий! Соцкий! Староста!» «Иван Иваныч, друг, ты сдурел! Я тебе 1000, я тебе 1,5, 2! Эй, кто-нибудь, за приставом!» «Да что ты, сбесился, что ли? Пожалей старика! Что ты, ангел? Лихоманка у тебя! Тебе пригрезилось! 3000 хочешь?» Ребятишки молниями полетели по селу. Первым прибежал урядник, за ним Соцкий и двое крестьян, за ними доктор. Самый тщательный обыск никаких результатов не дал. Иннокентия Филатыча раздели до нога, перетрясли всю одежду, пропажи не нашли. Иннокентий Филатыч падал на колени, плакал, клялся и божился, призывая на седую голову свою все громы, все невзгоды. Какой документ, какой пыж! И за что так позорят его незапятнанное имя? Его сам губернатор знает, он с преосвященнейшим Варсонофием знаком. Да чтобы он, да чтоб себе позволил, да что вы, что вы, что вы! Господин урядник, господин доктор, будьте столь добры иметь в виду, а следователь невменяем, он же совершенно нездоров. Нет, вы взгляните только, какой градус у него в пазухе сидит. Однако Иннокентий Филатыч был арестован и заперт в узилище бок о бок с Ибрагимом Оглы. Следователя доктор уложил в кровать. Температура больного подскочила на 40,3. Следователь бредил. «Я, Марью Авдотьевну сюда подать!» Наутро пристав получил от Прохора Петровича из рук в руки 500 рублей задатку. «Федор Степанович, вы пока имеете за мной еще 500 рублей. Не оставляйте меня, я один ведь. И не считайте меня, пожалуйста, преступником. Я чист, клянусь вам». Пристав выходил через кухню. Десяцкий бросил ложку, стиснул набитый кашей рот, быстро вскочил из-за стола, одергивая рубаху. «Карауль, в оба гляди за мальцом!» «Слушаюсь! Кха! Чих!» Утром же, через час после полицейского визита к Прохору, Иннокентий Филатыч Груздев был освобожден. Пристав даже извинился перед ним. «Конечно же, тут явное недоразумение. Мало чего следователь мог выдумать в бреду. Ну, допустим, уголочек неприятной бумажки правда был. Так ведь следователь мог во время пароксизма бросить его в печь или, извините за выражение, взять, да и того». Иннокентий Филатыч вполне согласился с резонными доводами пристава, по-приятельски простился с ним, оставив в начальственной ладони 100 рублей. И заспешил в отдаленность, в укромное местечко, в лес. Его желудок издавна привык к регулярной работе по утрам. Освободившись от ненужностей, он тщательно исследовал их. Никаких остатков окаянного пыжа не оказалось. Пыж за ночь переварился целиком. Вот и хорошо. В качестве злостного свидетеля оставался еще учитель Пантелеймон Рощин. Иннокентий Филатыч, толстенький, веселый, в бархатном купеческом картузике, пошел после обеда к учителю для дружеских переговоров. Что произошло там, неизвестно. Только священник с дьяконом, вместе проходя мимо учительской квартиры, видели, как Иннокентий Филатыч катом катился по лестнице и прямо вверх пятками на улицу. «А, отец Ипат, отец дьякон, мое вам почтение!» Встав сначала на карачки, а потом и разогнувшись, весело воскликнул Иннокентий Филатыч. Даже бархатный картузик приподнял. Духовные лица хотели было рассмеяться, но, видя явную растерянность Иннокентия Филатыча, оба прикусили губы. «Вот они, народы какие паршивые, эти должники!» На ходу выбивал купец пыль из сюртука, вышагивая рядом с духовными особами. 32 рубля должен, тварь! Третий год должен! И хоть бы копейку возвратил! Шкелет! А тут стал я спускаться с лестницы, да сослепу-то и оборвался!» «Да», — пробасил дьякон, сияя рыжей бородой. «Сказано в Писании, лестницы чужие круты». Через неделю следователь поправился. Ему давно хотелось купить первоклассное бельгийское ружье и чистокровную собаку. Теперь имелась полная возможность эту мечту осуществить. Может быть, он обнаружил у себя под подушкой 1000 рублей, ловко подсунутую в тот вечер Иннокентием Филатычем, и по болезненному состоянию своему случайно принял эти деньги за свои. Возможно также, что честный следователь, обладающий собственными трудовыми сбережениями, об этой подлой взятке и не знал. Так ли, сяк ли. Но он решил по окончании судебного процесса взять отпуск и ехать в Москву или в Петербург. Предварительное следствие с допросом Ибрагима Оглы велось почему-то не так уж энергично, как того требовали бы интересы дела. Общее же заключение по следствию было неопределенно и расплывчато. Живые кандидаты в подсудимые Ибрагим Оглы и Прохор Громов лишь подозревались в преступлении, явных же улик на них не возводилось. В параллель с этим было выдвинуто измышление, что доподлинный убийца мог быть и политический преступник Аркадий Шапошников, находившийся в связи с Анфисой и бесследно исчезнувший на другой же день после убийства, а может статься и сгоревший вместе с ней. И в конце концов красочно изложена была версия, навеянная Иннокентием Филатычем. Дескать, потерпевшая застрелена каким-нибудь бродягой с целью ограбления, но в момент убийства ему, дескать, кто-то помешал. Он пришел грабить в другое время, подпоил караульного, забрался в квартиру, наткнулся в буфете на вино, напился, в пьяном состоянии устроил нечаянно пожар и сам сгорел. К сожалению, мол, следствию не удалось извлечь пули из черепа сгоревшей Анфисы Козыревой, и поэтому следствие принуждено лишь строить те или иные предположения, но ни в коем случае не утверждать. История с пропажей криминального лоскутка газеты была тоже как бы смазана, замята. В заключение следователь ссылался на свою тяжелую, засвидетельствованную городским врачом болезнь и просил суд, приняв к сведению это печальное обстоятельство, провести судебное следствие по всей строгости закона, чтобы восторжествовал принцип незыблемой и светлой правды истины, на алтарь которой следователь приносил весь свой опыт, все знания, все порывы своей души. Вообще же бумага была составлена, если и недостаточно убедительно, то вполне красноречиво.